Радио Свобода. Покушение на абхазского президента. Сторонники Путина и его противники готовятся к митингам 23 февраля. Предвыборная кампания во Франции и новые обвинения против Доминика Струскана. Переиздан первый в истории литературы детективный роман. Это главные темы итогового выпуска «Времени свободы» за среду, 22 марта. У микрофона Кирилл Кобрин. Здравствуйте. Утром 22 февраля было совершено покушение на президента самопровозглашенной Республики Абхазия Александра Анкваба. До августа 2011 года, когда он был избран на этот пост, будучи еще премьер-министром, Анкваб пережил 5 покушений. Многие эксперты исключают политический характер произошедшего, рассказывает мой коллега Вадим Дубнов.
Покушение произошло между 8 и 9 часами утра в Гудаутском районе Абхазии, из которого президент ехал на работу в Сухуми. О том, что произошло, рассказала помощник президента Абхазии Мадина Мганба.
По пути исследования кортежа президента было заложено мощное устройство. А после приведения его в действие по спецколонии был открыт интенсивный обстрел из пулеметов и гранатометов и других видов оружия. Сотрудники охраны открыли ответный огонь. В результате стрельбы были тяжело ранены по офицерам охраны. Один из них скончался по дороге в бою. Перестрелка шла около 5 минут.
Позже стало известно о том, что в результате покушения погибли 2 сотрудника охраны. Александр Анкваб был избран президентом в августе 2011 года на внеочередных выборах, назначенных в связи со смертью президента Сергея Багапша, при котором Анкваб был премьер-министром республики. На этом посту Анкваб пережил 5 покушений. Абхазский журналист и политолог, главный редактор «Чегемской правды» Инал Хашик замечает, что они в чем-то напоминают то, которое произошло утром 22 февраля.
Все эти покушения происходили, за исключением от того, что в 2010 году произошло, стреляли из гранатомета по дому, где в Гудаутах живет Александр Анкваб. А все остальные произошли на трассе от Гудаута до Сухума. То есть даже став президентом, Александр Анкваб не переехал вот в официальную резиденцию, президентскую резиденцию, которая находится в Сухуми. Он вот как бы предпочел ездить опять в Гудаут. И вот, наверное, сейчас после этого какие-то коллективы места жительства Александра Анкваб будут, наверное, внесены.
В отличие от Сергея Багапша, который пытался искать компромиссное решение, Александр Анкваб никогда не скрывал, что ради всеобщего спокойствия совершенно не собирается отказываться от своей жесткой позиции. Мало у кого в Абхазии были сомнения в том, что прежние покушения на Анкваба были связаны и с этой жесткостью. Инал Хашиб полагает, что и нынешнее покушение – ответ на инициативу Анкваба президента.
После того, как Александр Анкваб в результате скоропостижной смерти его предшественника Сергея Багапша пришел к власти, политика очень сильно изменилась. Политика поведения Александра Анкваба, если говорили о борьбе с коррупцией, вот последнюю неделю очень часто Александр Анкваб выступал, он сильно критиковал Министерство внутренних дел, были смещены 2 заместителя генпрокурора, приостановил деятельность миграционной службы, опять же, из-за коррупционных дел. Это уже как-то, наверное, может быть, многих испугало. Раньше в Абхазии вообще с коррупцией как-то не было принято бороться, даже на риторическом уровне. Видно, после каких-то активных действий в этом направлении, возможно, это как-то с этим связано. С другой стороны, я, наверное, не исключаю, что здесь может быть еще и какой-то внешний фактор. Все-таки вот та российская помощь, которая приходила, порождала многие коррупционные схемы, и я думаю, со сменой власти, наверное, эти коррупционные схемы, видно, как-то тоже могли пострадать.
А некоторые изменения в стиле абхазской власти отчасти признают и весьма критически относящийся к Анквабу бывший помощник первого президента Абхазии Владислава Арзинбы, политолог Астамур Таня.
Какой-то вектор стал вырисовываться в этом плане. Ужесточился контроль со стороны органов власти, принимаются мероприятия какие-то по возвращению кредитов. То есть некий процесс начался, но за полгода он не приобрел такого мощного масштаба.
Среди версий, которые ходят по Сухуми, есть одна, которая говорит о том, что, безусловно, здесь связано и чиновничество, как российское, так и абхазское. Вадим Дубнов, Радио Свобода, Москва.
Продолжим абхазскую тему. Я спросил обозревателя «Радио Свобода» Демиса Паландова не о том, кто организовал покушение на президента самопровозглашенной республики, а о возможном его влиянии на политическую ситуацию в Абхазии.
Ну, это очень сложный вопрос, потому что политическая ситуация в Абхазии, она как бы в стороне от этого дела. Если мы говорим о противостоянии, допустим, оппозиции и власти, то понятно, что оппозицию вряд ли можно обвинить в покушении на Александра Анквап. Скорее произойдет даже консолидация политических сил, которые будут протестовать против подобных акций. С точки зрения управления самой Абхазией, конечно, Александр Анквап получает такой очень мощный стимул. Если мы сейчас посмотрим абхазское телевидение, то мы увидим разгневанных людей, и все говорят о том, что это покушение уже по-другому организовано, это более масштабное покушение, это первое покушение, в результате которого есть жертвы человеческие. И то, как оно было сделано, там была попытка отрезать кортеж, там был пулеметный огонь, то есть это была такая масштабная диверсионная операция.
Профессиональная.
Профессиональная. Соответственно, в обществе есть такой призыв к власти все-таки разобраться.
Для абхазского президента и для власти, я думаю, что естественно было бы сейчас взять и все свалить, например, на Грузию.
Нет, ну, может быть, это логично с точки зрения каких-то политтехнологий, но это было бы странно. В течение последних 7 лет это 6-е покушение, и грузинский след никто всерьез не отрабатывал и не рассматривал. Александр Анквап сегодня рассматривается практически всеми аналитиками как человек сильный, который собирается бороться с коррупцией в Абхазии. Поэтому основная версия все-таки это то, что Александр Анквап надавил на коррупционеров и криминальных авторитетов, которые с ними связаны. То есть внутренняя версия о внутренней разборке, она считается основной. Конечно, могут быть конспирологические версии. Тут можно говорить о грузинском следе, тут можно говорить о кремлевском следе. Наверняка мы услышим все эти версии.
Кстати говоря, Москва предложила помощь в расследовании этого нападения. Будет ли она принята? Или абхазские власти откажутся от этого, как, ну, от некого покушения на суверенитет?
Ну, я не думаю, что будет какое-то демонстративное такое вот неприятие этой помощи. Я, правда, не уверен, что эта помощь выразится в чем-то реальном.
И последний вопрос очень короткий. Ваш прогноз, будет ли какое-то обострение в связи с этим покушением, или через несколько дней все забудется, не считая, конечно, следствия, которое будет идти своим ходом?
Последние две недели Александр Анквап очень агрессивно давил на Министерство внутренних дел Абхазии. И вообще, вот с момента, как он стал президентом, активизировался он вот буквально в последний месяц. Поэтому я абсолютно уверен, что сейчас пойдут очень серьезные кадровые изменения в абхазском правительстве, в силовых структурах прежде всего.
Я беседовал с обозревателем «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Демисом Паландовым.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Противоречит ли основному закону призывы сторонников премьера к укреплению его единоличной власти? Об этом спорят юристы Тамара Морщикова, Юрий Иванов, Борис Надеждин и Вадим Прохоров. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Переходим к главной российской теме итогового выпуска программы «Время свободы». 23 февраля, в День защитника Отечества, в столице планируют провести свои акции как прокремлевские движения, так и оппозиционные организации. Некоторые общественные деятели и журналисты утверждают, что методы, при помощи которых власть пытается создать видимость всенародной поддержки кандидата в президенты Владимира Путина, остаются прежними. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Самым многочисленным мероприятием Дня защитника Отечества должно стать шествие сторонников Владимира Путина. Оно пройдет утром по Фрунзенской набережной до Лужников, где в час дня начнется митинг. Накануне стало известно о том, что ректор Московской финансово-юридической академии Алексей Забелин издал приказ, которым обязал сотрудников вуза принять участие в пропутинском шествии. Вот что рассказала «Радио Свобода» студентка академии.
Пришло сообщение обращение с призывом прийти на шествие 23 числа в поддержку Путина. Приглашение рассылалось всем студентам, преподавателям, которые находятся в штате, всем рассылались приказы. Текст приказа явится всем сотрудникам университета комплекса МФЮА 23 февраля к 9:30 на станцию «Спортивная», выход в сторону Лужников. Всем руководителям отделов 24 февраля предоставить отчеты по посещению мероприятий сотрудников отделов. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. Подпись Забелина.
На Пушкинской площади с 12 до 14 часов пройдет митинг, организованный ЛДПР. В час дня на Театральную площадь всех желающих приглашает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Митинг, организованный движением Сергея Кургиняна «Суть времени», состоится у главного входа на ВДНХ. На Болотной площади, начиная с часа дня, будут митинговать национал-патриоты. Организаторами здесь выступили представители Российского общенародного союза. Ветераны вооруженных сил в ходе митинга на Суворовской площади в 2 часа дня собираются публично отказаться от своих боевых наград. Так называемые бесквартирные офицеры проведут в День защитника Отечества серию одиночных пикетов. Поддержать их придут члены фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Дмитрий Гудков и Игорь Зотов. Рассказывает Дмитрий Гудков.
Мы выходим к зданию Генштаба Минобороны вместе с квартирными офицерами для того, чтобы потребовать решения жилищного вопроса для военнослужащих. Несколько человек, офицеров, готовы будут после этой акции объявить голодовку, бессрочную голодовку, потому что уже в течение года мы занимаемся этой проблемой. Никакой реакции от Министерства обороны, никакой реакции от первых лиц государства.
Как сообщают в пресс-службе Главного управления МВД по Москве, порядок 23 февраля в столице будут обеспечены. В общей сложности около 10 тысяч сотрудников полиции, военнослужащих внутренних войск и дружинников. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Продолжим тему грядущих выборов, только не президентских, а муниципальных. На Ставрополье, в здании администрации города Лермонтов, продолжают голодовку 8 кандидатов в депутаты, протестующих против отказа в регистрации на выборах в городской совет, рассказывает Анастасия Кириленко.
Они расстелили матрасы на полу и требуют допуска к участию в выборах в Заксобрании 4 марта. Один из голодающих, член КПРФ Виктор Капустин, рассказал о предыстории голодовки.
2010 года, 10 октября, когда состоялся совет города нового созыва и потом выбирали главу города, то этот глава города был неудобен нашему губернатору. Вот с тех пор на совет города, особенно его главу, постоянно ощущалось огромное давление, потому что на этот пост намечал совершенно другой человек. Человек из «Единой России». Потом началось давление на депутатов, чтобы они сложили свои полномочия. Подкуп, угрозы, все это было и в мой адрес. До 6 сентября 2011 года мы ситуацию выдерживали, то есть совет города был легитимный. 6 сентября 2011 года 6 депутатов сложили свои полномочия по надуманным мотивам. И поэтому Краевой суд города Ставрополя, затем Верховный суд принял решение распустить совет города как нелегитимный. Были назначены досрочные выборы в совет города Лермонтова 5-го созыва 4 марта 2012 года, то есть совместно с президентскими выборами. Подали заявление больше 120 кандидатов в депутаты. И начался здесь отбор по политическим мотивам. Этот отбор идет до сих пор. Вот те, кто поддерживал и поддерживает группу Дунаева, все они отсеяны и не допущены к избирательной кампании.
При так называемом захвате здания администрации никто не пострадал, а сейчас голодающих пытаются удалить. А голодовку вы начали в здании администрации?
Да, в здании, хотя нам говорят незаконно, но нам не предоставляет другое помещение. Мы согласны на любое помещение и уйти с администрации. Пока этот вопрос не решен.
Оппозиционер, организатор митингов против «Единой России» в Ставрополе Василий Красуля называет ситуацию в Лермонтове закономерной для края.
На предыдущих выборах снимали всех независимых кандидатов, всех, буквально. И яблочники, коммунисты, жириновцы, ну, невзирая на партии, независимые, пользовались любым способом. И сейчас там же сложная ситуация. То есть ряд кандидатов, которые пошли на выборы в Думу, они независимые. Они явно не будут проводить линию губернаторскую, поэтому их тоже начали выкидывать. Ну и когда выкинули столько человек, 35 человек, люди возмутились, пытались легально как-то протестовать в комиссию, потом в суд подали, все бесполезно. Я знаю, что их поддерживает значительное число горожан. Это не просто, знаете, амбициозные, там одиночки. То есть они мощную поддержку имеют город, и поэтому они пошли на такую жесткую акцию. Ходили голодовку.
Даже кандидаты от «Единой России» не были допущены к участию в этих выборах.
Вы знаете, дело в том, что очень многие люди из «Единой России» в последние 2-3 месяца начали уходить оттуда. Вот, кстати, сейчас в нашем протестном движении подключился такой Сергей Иванович Рязанцев. Это бывший руководитель исполкома «Единой России», бывший руководитель фракции «Единой России» в Краевой Думе. Вот назад он вышел из партии. И вот сейчас он на митингах, скажем так, вместе с нами, с теми, кто критикует «Единую Россию». Потому что он нормальный человек, он говорит, ну нельзя так, то, что творят в крае.
Пресс-секретарь губернатора Ставропольского края Елена Михина считает, что голодовки и истерики – это не признаки демократии.
Позиция губернатора. Есть решение суда, которому нужно следовать. И главная задача – это провести совершенно легитимные выборы 4 марта. Легитимные, то есть, которые соблюли бы избирательное законодательство, соблюли бы те судебные решения, которые были вынесены. И тем самым только легитимные выборы и избрание легитимной власти могут позволить городу выйти из этого клубка проблем. Что касается голодовки, демарш, голодовка, всяческие эмоции, истерики – это не признаки демократии, это как раз наоборот. И поставленная задача – вернуть Лермонтов как раз в цивилизованное общественно-политическое русло, в нормальную демократическую жизнь.
Пресс-секретарь Главного управления МВД по Ставропольскому краю Евгений Арнаутов заявил, что полиция не разгоняет голодающих, чтобы не допустить эскалации конфликта. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
И в завершении разговора о российской политике и предстоящих выборах прогноз. Некоторые эксперты и политики утверждают, что даже если 4 марта или во втором туре победит Владимир Путин, политический партийный ландшафт России изменится самым решительным образом. Кандидат в президенты Михаил Прохоров в блоге объявил о планах создания новой партии. Ходят упорные слухи то об объединении «Справедливой России» с КПРФ, то даже о распаде «Единой России». Я спросил главного редактора сайта «Полит.ру» Андрея Левкина, изменится ли расклад и состав политического спектра после марта 2012 года.
Партийный ландшафт, если бы он хотел измениться, ему было бы логично изменяться после парламентских выборов. Каким образом на это может прямо повлиять президентский, ну, совсем не видно. Следующий вопрос, если это вопрос в принципе о политических силах, которые могут появиться, в том числе объединяя кого-то, то возникает вопрос, а под кого? Ну, в смысле, не под конкретно кого человека, а под какой запрос. Под кому надо, чтобы они появились. Ну, так, знаете, вспомню Владимира Ильича Ленина, вот кому это надо реально? То есть вот где те противоречия, что ли, не в обществе, а во власти, там, в элитах, ну, по крайней мере, давайте говорить про деньги. И противоречия в деньгах, которые могут вызвать желание решать их политическим образом. Я как-то очень цинично подхожу, но, в общем, хочется найти какую-то там реальную основу для возможных изменений.
Но тогда возникает сразу два предположения. Если разговоры об изменении политического ландшафта партийного не начались после парламентских выборов, то это значит, что политическая партийная система в современной России, говоря по-английски, является настоящим фейк. То есть все зависит от схватки или, я не знаю, от борьбы людей, как это на президентских выборах сейчас мы видим, пусть даже немножко потешные, но тем не менее, а не от борьбы партий с их электоратом, с их политическими программами и их ясными политическими целями. Второй вопрос, который вы задали, тоже можно расчленить на две части. С одной стороны, ведь многие эксперты говорят о том, что Путину, который вроде бы, с их точки зрения, должен победить на этих выборах, нужна легитимация следующего своего срока. И вот этой легитимации, да, подтверждение законности его, соответствует демократическим процедурам, хотя бы внешнего подтверждения для Запада или для интеллигенции либеральной, должны послужить как особенно чистые выборы, так и наличие, ну, некоего разрешенного политического выражения оппозиционных голосов. Вот так назовем это очень витиевато, но по-другому не скажешь. С другой стороны, для внутреннего употребления тоже может быть нужно перетряхнуть эту политическую систему, потому что мы видим, вот Владимир Путин сейчас в своей предвыборной кампании максимально дистанцируется от «Единой России».
Безусловно, он будет дистанцироваться, а здесь нет ничего такого загадочного и кризисного, потому что это же Путин сделал «Единую Россию», а не «Единая Россия» сделала Путина. Просто по поводу партии, чего мы понимаем под партиями? Вот какая у них реальная функция, скажем, в чем стоит функция «Единой России»? Скорее, она состоит в том, что она организует достаточно четко, видимо, систему каких-то связей между людьми, которые так или иначе включены в какие-то элиты. Это нормальная служебно-технологическая функция. Безусловно, с такой функцией никак не достучишься, скажем, до души каждого избирателя, но по управлению, по использованию там уже обмена ресурса, она работает. По поводу легитимности, я думаю, что вот чего-чего, а уж ощущение собственной легитимности у Владимира Владимировича просто существует не то чтобы изначально, но с 2000 года точно. А уж после 2003-го никаких сомнений. Так что лично для него ощущение какой-то неуверенности в своей миссии представляется, ну, абсурд. И, собственно, не видно, что он такого, собственно, делает, чтобы как-то эту легитимность повысить. Система стоит, он так пожимает плечами.
Ну, здесь можно было бы возразить, потому что все-таки власть бросилась, что называется, на перегонки с оппозицией играть в те же самые игры. Это и митинги, были митинги против Путина, теперь митинги за Путина, и они будут более многочисленными. Были автопробеги против, а теперь будут автопробеги за. Со всеми стилистическими, между прочим, различиями.
Проблема в том, что вот все эти вещи «Единая Россия» совершенно спокойно делала и на прошлых выборах. То есть, что это как раз такое заимствованное ноу-хау у тех, кто как бы считает себя митинговой оппозицией. Изменились все рамки. Речь надо смотреть не про политику, не про партии, а, скажем, единые рамки. Изменилось пространство. Знаете, у всех сторон, да, они борются за какую-то власть. Власть, она имеет совершенно разные формы. Она бывает твердой, газообразной, там, жидкой. Власть надо забирать там, где у тебя больше ресурсов. Есть такое впечатление, что все эти митинги оппозиции, поддержанные медийщиками, они как-то проскочили ту зону, где они сильнее всего. То есть медиа, вместо того, чтобы заниматься укреплением своей медийной власти, понятийной, какой угодно, оно перескочило вот всякие каламбурчики, прибалтики и все прочее.
По-вашему, оппозиция проскочила точку, скажем так, серьезности?
Послушайте, ну вот они делали, да, замечательные брендовые мероприятия, видимо, Open Space, всех этих плакатов. Ну ладно, что они делают вид, что это высокохудожественный креатив. Просто, ну, господа, что все закончено, это музеификация. Вы строите себе уже воспоминания о том, как было.
Я беседовал с главным редактором сайта Polit.ru Андреем Левкиным. У микрофона Кирилл Кобрин. Напомню, вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 22 февраля. Вот главные темы второй половины часа. Предвыборная кампания во Франции и новые обвинения против Доминика Строскана. Еще одна волна протестов в Афганистане против сожжения Корана. Переиздан первый в истории литературы детективный роман. Программу продолжим после объявлений и заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Юристам дали приказ за Путина.
Комментарии экспертов.
Журналист Вадим Дубнов о покушении на главу Абхазии.
В блогах «Свободы».
Журналист Чингиз Султансой. Нью-Васики по-азербайджански.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Абхазии ведется поиск организаторов покушения на президента самопровозглашенной республики Александра Анквава. Ужесточен режим пропуска на абхазско-российской границе и полностью перекрыта граница с Грузией. Возбуждено уголовное дело. Активистка незарегистрированной партии «Другая Россия» Татьяна Стецура объявила сухую голодовку. В среду суд приговорил оппозиционерку к 10 суткам административного ареста за попытку провести митинг у здания Центральной избирательной комиссии в Москве. Власти Ставропольского края ведут переговоры с кандидатами в депутаты в совет города Лермонтова, которые объявили голодовку в здании городской администрации, протестуя против отказа в регистрации на выборах. Кандидат президента, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов не исключил, что поддержит главу КПРФ Геннадия Зюганова, если сам не пройдет во второй тур президентских выборов. Часть акций «Новой газеты», возможно, будет продана новому собственнику. При этом контрольный пакет акций, принадлежащий коллективу, уменьшен не будет, сообщил «Интерфаксу» главный редактор издания Дмитрий Муратов. Украина в феврале несанкционированно оставила у себя до 40 миллионов кубометров российского газа, предназначенного для европейских потребителей. Это нанесло финансовый ущерб и негативно отразилось на репутации «Газпрома», заявил в среду на встрече с президентом России Дмитрием Медведевым глава компании Алексей Миллер. В Москве на 87-м году жизни скончалась народная артистка СССР Людмила Касаткина. Власти Великобритании и Франции выразили глубокие соболезнования родным и близким двух журналистов, убитых в среду при артобстреле в сирийском городе Хомс. В Афганистане сегодня погибли 8 участников массовых демонстраций протеста против сожжения Корана на базе международных войск в Баграме.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Кирилл Кобрин. Итоговый выпуск программы «Время свободы» за 22 февраля, среду. Мы продолжим нашу программу российской социальной темой. Группа общественных организаций «Лишний солдат» накануне 23 февраля представила независимый доклад «Принудительный труд в российской армии». Эксперты, сравнивая новые данные с предыдущим докладом, отмечают хоть и небольшие, но положительные изменения. В то же время, по мнению «Лишнего солдата», проблема принудительного труда в российской армии остается очень актуальной. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Нынешний независимый доклад о принудительном труде в российской армии – третий по счету. Первые два вышли, соответственно, в 2006 и в 2008 годах. Авторы доклада приводят реальные факты, которые, по их мнению, должны стать предметом серьезного обсуждения в связи с заявлениями руководства страны о гуманизации военной службы. Говорит редактор исследования, директор программ Центра развития демократии и прав человека Андрей Калих.
Мы дали очень расширительное название «Принудительный труд в российской армии», не уточнив кого и не уточнив кому, хотя понятно, что речь, конечно, идет прежде всего о солдатах по призыву, но и вы увидите в этом докладе факты, когда к принудительному труду привлекались как военнослужащие по контракту, так и офицеры, так и гражданские.
Автор доклада «Принудительный труд в российской армии» Людмила Вахнина отмечает, что со времени первого исследования произошли заметные изменения. Однако Вахнина считает, что ситуация далеко не идеальна. Нарушения прав солдат продолжаются, пусть и в меньших масштабах, чем раньше.
Действительно, мы как-то вот немножечко гордимся, что мы повлияли на ситуацию. Я вот верю в это. Но только, значит, генералы увидели не наши доклады, а через посредство, во-первых, уполномоченного по правам человека, а потом международной общественности. В общем-то, был большой скандал за рубежом относительно принудительного труда у нас. И, значит, после этого действительно был принят этот приказ. И прошли несколько судебных процессов в отношении офицеров, использовавших принудительный труд. И что, наверное, самое главное, это отменили стройбат после 2006 года, потому что в 2006 году у нас вышел первый доклад, где расписывались вообще все прелести сдачи в коммерческие структуры, неправосудные судебные решения. Сутью вот первого нашего доклада было показать всеобщность и массовость этого явления, потому что иногда, значит, так это, как к этому относились снисходительно. Вот в 2003 году, вот товарищи, в основном представленные в этом списке, они как-то очень четко осознали, что это меняет вообще просто отношение к армии, что это не отдельные какие-то инциденты, а что это практика.
Заместитель редактора ежедневного журнала Александр Гольц связывает положительные изменения в структурах российской армии с военной реформой, которую проводит Министерство обороны. По мнению военного эксперта, по мере продвижения к профессиональной добровольной армии ситуация будет улучшаться.
Скажем честно, вот я сегодня, читая доклад, открыл предыдущий доклад, вот тот, что был написан в 2006 году, и, как говорят врачи, налицо положительная динамика. Более того, вот если внимательно почитать доклад, то основные случаи относятся 2007-2008 год. Хотим мы это признавать или нет, но ситуация в этой истории с началом военной реформы, которую проводит Сердюков, она стала меняться. И здесь, конечно, важна вот эта идея. Да, существует куча непоследовательности, большое количество всевозможных нарушений, но Министерство обороны пытается реализовать эту систему аутсорсинга, когда все хозяйственные работы в частях оказываются отданы за деньги каким-то фирмам, которые этим занимаются профессионально. Солдат должен заниматься боевой учебой. И это фактически приводит к тому, что просто обнаружив на территории воинской части солдата с лопатой, кто-то проверяющий может задать вопрос, а чего он с лопатой, собственно, если он не роет окоп на учениях?
По мнению авторов доклада и экспертов, несмотря на позитивную динамику, исследование содержит достаточно фактов, демонстрирующих нарушение закона. В ближайшее время доклад будет направлен в Министерство обороны, Генеральную прокуратуру, Государственную думу и другие заинтересованные организации и структуры. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» за 22 марта продолжит международные темы. Первая из них континентальная, европейская. Во Франции продолжает разворачиваться уже третий сексуальный скандал вокруг Доминика Стросс-Кана, бывшего главы Международного валютного фонда, бывшего фаворита социалистической партии в видах на президентские выборы, бывшего влиятельнейшего политика страны. Вот уже около года Стросс-Кан получает один сокрушительный удар за другим. Его политическая карьера практически уничтожена, что заставляет задуматься над тем, является ли эта череда судебных исков против него случайностью. Нет ли за этим иного, кроме чисто юридического и морального, конечно, сюжета? Я поговорил об этом с нашим парижским обозревателем Семеном Мирским.
Обвинения, выдвинутые против Доминика Стросс-Кана, которого и мы для краткости, как все будем называть, ДСК, итак, обвинения звучат достаточно грозно и зловеще. Причастие к подпольной сети сексуальных услуг, содействие сводничеству и сутенерство. Если бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда будет признан виновным в одном или нескольких из предъявленных обвинений, то ему грозит тюремное заключение от 5 лет и выше. Всем нам еще памятен скандал, вспыхнувший летом прошлого года, когда горничная отеля «Софитель» в Нью-Йорке обвинила ДСК в изнасиловании. Да, признал Доминик Стросс-Кан, половой акт с горничной имел место, но не было даже намека на изнасилование. Продолжение известно. Обвинения горничной не подтвердились. Уголовное дело в Нью-Йорке было закрыто. ДСК вернулся на родину. Теперь мы являемся свидетелями следующего акта драмы. На сей раз ДСК обвиняется в участии в распутных вечеринках в номерах фешенебельного отеля «Карлтон» в городе Лилле на севере Франции. В этом отеле, согласно данным расследования, ДСК встречался с проститутками в обществе высокого чина тамошней полиции и двух крупных предпринимателей. Но что говорит сам ДСК? В недавно опубликованной книге Мишеля Таубмана «ДСК. Контррасследование» Стросс-Кан отнюдь не настаивает на собственной невинности. «Да, — говорит он, — я встречался с женщинами, практикующими свободный секс. Они не были застегнуты на все пуговицы. Мои друзья рекомендовали их мне, как женщин их круга. Когда вы видите голую женщину, вы способны отличить проститутку от женщины высшего света?» Спрашивает Стросс-Кан и продолжает. «Я испытываю отвращение к проституции и сутенерству. Проституция – это не мое». Следователь, ведущий дело ДСК, хочет, естественно, знать, кто оплачивал сексуальные услуги со стороны тех самых женщин, с которыми встречался в отеле «Карлтон» ДСК и его друзья. Знал ли он, что участницы распутных вечеринок работали у бельгийского сутенера по имени Доминик Альдервайрвельд, владельца нескольких борделей? Дать квалифицированный ответ на этот вопрос невозможно. ДСК мог знать, но мог и не знать.
Это вопросы, надо сказать, и юридические, и психологические, или социопсихологические, включая то, что сказал Стросс-Кан по поводу, или ДСК по поводу его отвращения к проституции. А участие в свингер-вечеринках еще, кажется, во Франции не запрещено, и поэтому за это судить его невозможно. Нет ли за этим политики? Ведь сейчас во Франции разворачивается предвыборная кампания.
Совершенно верно, и этот вопрос сегодня на устах у всех, как говорится. Итак, политическое измерение второго дела ДСК менее очевидно, чем первого дела, уже упомянутого обвинения в изнасиловании горничной в нью-йоркском отеле «Софитель». ДСК лишился поста директора Международного валютного фонда и, к тому же, выбыл из состязания за пост президента Франции. Напомню, что во всех опросах общественного мнения еще летом прошлого года ДСК считался бесспорным фаворитом, способным не только легко победить других претендентов на кандидатский пост из рядов социалистической партии, но также победить в решающем поединке на президентских выборах в апреле и мае этого года, способного победить президента Франции Никола Саркози, добавим. Скандал вокруг мнимого изнасилования в отеле «Софитель» привел к тому, что ДСК, как говорится, выбыл из игры. Какова же может быть политическая цель скандала вокруг распутных вечеринок в отеле «Карлтон» в городе Лилле? Здесь самое время вспомнить великого Цицерона и его знаменитый вопрос «Куи боно?» Кому это выгодно? Выгодно это, помимо личных врагов Доминика Стросс-Кана, всем, кто заинтересован в ослаблении социалистической оппозиции и шансов ее кандидата победить на предстоящих президентских выборах.
Я беседовал с парижским обозревателем «Радио Свобода» Семеном Мирским. Из Европы в Америку и в Азию. Продолжим международные темы. Напомню, в эфире итоговый выпуск информационной программы «Время свободы», у микрофона Кирилл Кобрин. В Афганистане продолжаются протесты против сожжения Корана на базе международных войск в Баграме. Уже погибли 8 участников массовых демонстраций, более 20 человек ранены. Наиболее кровопролитными оказались столкновения протестующих с силами безопасности в районе самого Баграма. Полиция открыла огонь, убив 6 демонстрантов. Также беспорядки зафиксированы в Кабуле и некоторых других афганских городах. В свою очередь, Министерство обороны США, Белый дом и командование сил НАТО в Афганистане осудили инцидент с Кораном, назвав его ошибкой, и принесли свои извинения. Корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов рассказывает о более широкой американской реакции на то, что сейчас происходит в Афганистане.
Яростные протесты афганцев были вызваны известием о том, что военнослужащие НАТО на базе Баграм предположительно сожгли или пытались сжечь экземпляры священной для мусульман книги Коран в ходе очистки местной тюрьмы от лишних бумаг. Хотя сожжение ненужных документов и литературы является обычной практикой на военных базах в Афганистане, в данном случае командующий войсками НАТО в Афганистане генерал Джон Аллен вынужден был выступить с публичными разъяснениями. Как мне доложили прошлой ночью, в тюрьме в провинции Парван скопилось много печатных материалов религиозного характера. Они были по неосторожности переданы военнослужащим для утилизации, которая выразилась в сожжении материалов. Генерал Аллен принес извинения президенту и гражданам Афганистана и пообещал немедленно исправить ситуацию. Когда происходят инциденты подобного рода, мы действуем быстро для того, чтобы исправить ошибку. В данном случае мы немедленно привлечем виновных к ответственности. По сведениям американских журналистов, работающих в Афганистане, решение военного командования изъять из библиотеки тюрьмы в Парване религиозную литературу было вызвано тем, что ее страницы использовались подозреваемыми в терроризме заключенными как средство обмена сообщениями экстремистского характера. Скандал с сожжением религиозной литературы в Афганистане разгорелся через несколько недель после публикации в интернете видеоролика, в котором американские морские пехотинцы оскверняют трупы людей, выглядящих как талибы. Инцидент произошел в критическое время для Соединенных Штатов, которые намерены свернуть свое военное присутствие в Афганистане к концу 2014 года, но после этого хотели бы держать свои военные базы в этой стране. Представители администрации Обамы не замедлили принести свои извинения, говорит пресс-секретарь Белого дома Джей Карни.
We apologize to the Afghan people and disapprove of such conduct.
Мы извиняемся перед афганским народом и с предельной категоричностью осуждаем такое поведение.
In the strongest possible terms.
С подобным заявлением выступил и глава Пентагона Леон Панетта. Пресс-секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Виктория Нюланд назвала инцидент с сожжением Корана ужасным. Она заявила, что осквернение предметов религиозного культа не соответствует стандартам американской толерантности, правозащитной практики и свободы вероисповедания.
It does not represent our values.
Данный случай не является выражением наших ценностей или наших взглядов на то, как надлежит обращаться с Кораном. Между тем газета Christian Science Monitor, ссылаясь на знатоков ислама, пишет, что если обстоятельства требуют утилизировать экземпляр Корана, то для этого существуют особые процедуры, не оскверняющие великую книгу мусульман. Газета цитирует Амида Сафи, профессора исламских исследований Университета Северной Каролины. Теолог сравнивает Коран с человеком, которого следует похоронить с почестями. Один из вариантов – положить священную книгу в проточную воду, чтобы она утонула или была унесена течением. Амид Сафи также не видит ничего предосудительного в сожжении Корана. Но в данном случае проблема в том, говорит он, что сожжение на свалке в Баграме выглядело отнюдь не как торжественные похороны. Обозреватель газеты «Вашингтон-Пост» Дэвид Игнешиус пишет, что инцидент в Баграме является хорошим напоминанием о своевременности решения администрации Обамы в будущем году свернуть боевую миссию американских войск в Афганистане и передать заботу о безопасности в стране силам, подчиняющимся афганскому правительству. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Продолжим американские темы нашей традиционной рубрикой «Америка выбирает». Поговорим о том, как разворачивается предвыборная кампания республиканской партии в Соединенных Штатах. Мы находимся накануне праймерис в штате Мичиган. Обо всем об этом мой коллега Александр Гостев побеседовал с обозревателями «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном и Брайаном Уитмором.
Очередные республиканские праймерис в гонке за назначение кандидатом от республиканской партии пройдут 28 февраля в двух американских штатах – в Мичигане и в Аризоне. При этом все комментаторы отмечают важность именно Мичигана для двух пока ведущих потенциальных кандидатов – бывшего губернатора штата Массачусетс Митта Ромни и бывшего сенатора из Пенсильвании Рика Санторума. Почему? Первый вопрос вам, Брайан.
Мичиган, естественно, очень важный праймери, поскольку это родной штат Митта Ромни. Он там родился, его отец почти легенда. Он был губернатором в этом штате, но вдруг последние опросы показывают, что там есть настоящая гонка. Неделю назад Санторум лидировал на 8%. Последнее время рейтинг Ромни стал лучше там, и они почти ровные сейчас. Ромни тратил очень много денег на антирекламу против Санторума в Мичигане. Это денег, которые он собирался тратить против Обамы. Он не рассчитывал, что он должен тратить такое количество денег в Мичигане. По-моему, он выиграет. Но сам факт, что это гонки, это не очень хороший признак для Митта Ромни.
Ефим, последние опросы действительно показывают, что преимущество Митта Ромни растет в последние дни. Даже в Аризоне у него сейчас на 4% больше. Но это, конечно, еще ничего не говорит. Что можно сказать с уверенностью? Это то, что действительно отрицательная, негативная кампания снижает шансы и того, и другого, любого республиканского кандидата. Поскольку она представляет избирателям этих кандидатов в самом неприглядном виде.
Есть еще одни данные. Вчерашний опрос, проведенный одной из частных компаний Rasmussen Reports, там Санторум опережает Ромни на 12%. Санторум, он ультраконсервативный кандидат. Как объяснить такой все-таки сильный разброс в процентах?
Это республиканский электорат очень консервативный. Нынешний электорат республиканский крайне правый сейчас. Поэтому и все, которые активны в эти праймеры, все, которые собираются голосовать, они даже более консервативны, чем средние республиканцы. Консервативное крыло республиканской партии крайне недоволен Ромни, и establishment party крайне боятся возможность, что Санторум может быть кандидат. Большое разногласие внутренней партии сейчас.
Есть ли в современной истории США штаты, где за последнее время внезапно большинство избирателей изменили свои симпатии?
Есть такой штат – Огайо, Пенсильвания, Мичиган, промышленные штаты, мы называем на английском swing states. Но я бы тоже сказал, что южные штаты крайне изменятся сейчас. Республиканские всегда там выиграли из-за того, что был огромный христианский избиратель. Но демографические тенденции в этих штатах показывают, что, например, Техас в ближайшее будущее, белый будет меньшинство там.
Ефим, почему сейчас так много говорят о финансовых средствах, которые каждый из кандидатов тратит на свою предвыборную кампанию?
То есть этим отличаются американские избирательные кампании от всего, что мы знаем в мире, поскольку там отменен потолок пожертвований. Существуют группы поддержки, которые собирают фонд для ведения предвыборной кампании, и эти группы поддержки ранее ограничивались каким-то потолком, а сейчас имеют неограниченные возможности. Каждый может дать столько, сколько хочет. Именно эту систему еще два года назад, на промежуточных выборах 2010 года, Барак Обама называл серьезнейшей угрозой демократии. Он собирался отменить эту систему, установив какие-то лимиты. Но сейчас сейчас, лицом к лицу столкнувшись с тем, что у республиканцев сейчас идет довольно успешно сбор средств, он отказался от этого взгляда, за что его республиканцы критикуют, и согласился с тем, что безлимитное пожертвование тоже часть демократии и возможно. И суммы поражают воображение. Сейчас считается, что в общем на электоральную, на предвыборную кампанию будет затрачено порядка 11 миллиардов. Для сравнения скажу, что Обама в прошлый раз побил все рекорды, собрав 750, по-моему, миллионов долларов на это и потратив. Сейчас он собирается лично потратить гораздо более миллиарда, а в общей сложности на всех кандидатов 11 миллиардов.
Об американских выборах и избирательной кампании республиканской партии мой коллега Александр Гостев беседовал с международными обозревателями «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Брайаном Уитмором и Ефимом Фиштейном. И в завершении итогового выпуска программы «Время свободы» за 22 февраля, среду, наша традиционная рубрика «Сегодняшний факт». Речь пойдет сегодня о книгах, об убийстве и о книгах, в которых такие убийства описываются, то есть о детективах. В Великобритании переиздана книга Чарльза Феликса «Тайна Ноттинг-Хилла» – «The Notting Hill Mystery», которую специалисты считают первым романом детективного жанра. Это так называемый роман-фельетон, который публиковался в 1862-63 годах в еженедельном журнале «Once a Week», а в 1863 году был опубликован и отдельным изданием. И вот по прошествии 150 лет книга переиздана и произвела сенсацию на британском и американском рынке детективной литературы. Книга опубликована издательством British Library Publishing, это издательство Национальной британской библиотеки, с факсимильными рисунками первого издания, выполненными художником Джорджем Дюмарье, прадедом известной британской писательницы Дафны Дюмарье. До переиздания этого романа Чарльза Феликса общепринятым было представление, что первым детективным романом в истории литературы был роман французского писателя Эмиля Габарио «Дело вдовы Леруш», вышедший в 1866 году, на худой конец опубликованный в 1868 году роман Уилки Коллинза «Лунный камень». После переиздания «Тайны Ноттинг-Хилла» историческая правда восторжествовала, и его автор Чарльз Феликс был провозглашен зачинателем детективного романа. Хотя первыми произведениями этого жанра обычно считаются рассказы Эдгара Аллана По, написанные в 40-х годах XIX века. Чарльз Феликс – это псевдоним, за ним скрывается английский юрист, журналист и путешественник Чарльз Уоррен Адамс. Современных рецензентов романа более всего поразила его литературная техника. Роман написан в форме чередующихся дневниковых записей, семейных писем, протоколов допросов свидетелей, криминологических доказательств и схем места преступления. Для XIX века это все было новаторским литературным приемом. В романе Чарльза Феликса рассказывается об убийстве в одном из районов западного Лондона, Ноттинг-Хилле, бароном Р, своей жены с целью получения огромной суммы по ее страховому полису. Расследованием убийства занимается сыщик страховой компании Ральф Хендерсон. Его расследование обрастает побочными сюжетными линиями, среди которых тройное убийство, похищение цыганами ребенка, отравление завещания богатого дядюшки. Ральф Хендерсон выглядит в романе предтечей Шерлока Холмса, поскольку использует при расследовании недоступные для его времени научные методы. Действительно ли «Тайна Ноттинг-Хилла» первый роман детективного жанра? Об этом наш лондонский корреспондент Наталья Голицына поговорила с известным британским историком этого жанра, автором энциклопедии британского детектива, бывшим вице-президентом Британской ассоциации писателей детективов Барри Форшоу.
Постоянно шли споры о том, какую книгу можно назвать первым в истории детективным романом. Обычно указывали на роман Уилки Коллинза «Лунный камень», главным образом благодаря тому, что его все еще читают в наше время, и он никогда не был библиографической редкостью. Он был опубликован в 1868 году. Но хронологически роман «Тайна Ноттинг-Хилла» предшествовал «Лунному камню» и первому роману Габарио «Дело вдовы Леруш» с его героем, сыщиком Лекоком. Так что, несомненно, это первый детектив. Роман. Однако это не просто первый роман нового жанра. Интересным его делает оригинальная литературная форма. Поразительно, насколько этот роман выглядит современным. Для своего времени его форма очень необычна. В нем дневники чередуются с семейными письмами, химическим анализом вещественных доказательств, полицейскими протоколами. Читатель получает огромный объем информации. Это не просто первый детективный роман. Это роман с интересной и оригинальной формой.
Был ли этот роман новаторским для своего времени?
Да, был, и прежде всего из-за его литературной формы, которая была необычна для своего времени. Не следует забывать, что многие романы этого и более раннего времени были по-своему новаторскими. Взять хотя бы «Молли Фландерс» Даниэля Дефо. Это не детективный роман, но его можно назвать первым криминальным романом. В нем повествуется, как бывшая проститутка становится членом респектабельного общества. Такого рода сюжет был абсолютно новаторским для своего времени. Роман, в центре которого был сыщик и расследование преступления, также был очень необычен. Диккенс, который также писал романы-фельетоны, никогда об этом не писал. «Тайну Ноттинг-Хилла» можно назвать новаторским для своего времени не только потому, что в нем говорится о преступлении и убийстве. Не это главное в романе. Главное – это образ сыщика Ральфа Хендерсона, обличающего преступника.
Что известно об авторе «Тайны Ноттинг-Хилла»?
Он был журналистом, и у него, как до него у Эдгара Аллана По, был интерес к уголовным преступлениям и детективным расследованиям. Он написал и другие книги, в частности, роман «Бархатная лужайка», но все они прочно забыты. Так что Чарльз Филлипс, чье подлинное имя Чарльз Уоррен Адамс, абсолютно новое имя для современного читателя. К нему не следует подходить с теми же мерками, как, скажем, к Диккенсу или к отцу детективного жанра Эдгару Аллану По. Это великие писатели. Чарльз Филлипс, как и Габрио, просто интересный и талантливый рассказчик. Он впервые написал книгу о расследовании преступления и создал образ сыщика, и это было новым в литературе. Филлипс прекрасно знал эту сферу и сумел ее хорошо описать. Его нельзя назвать замечательным стилистом или великим писателем. Переиздание этого романа вряд ли можно назвать выдающимся литературным открытием. Это просто интересный исторический документ.
И тем не менее, стало ли переиздание «Тайны Ноттинг-Хилла» важным событием на рынке британской детективной литературы?
Это важное событие, по крайней мере, в одном отношении. Роман переиздан издательством Британской библиотеки, почтенным культурным институтом, задачей которого является сохранение и поддержка британской литературы. От его издательства обычно ожидают издания книг калибра Шекспира или Уильяма Блейка. Поразительно, что они издали «Тайну Ноттинг-Хилла». Для нас этот роман своего рода машина времени, позволяющая отправиться в путешествие в давние времена. Тот факт, что британская библиотека его издала, очень знаменателен. Он говорит о том, что детективная литература наконец-то признана серьезным литературным жанром, а не просто легким развлечением.
Говорил британский историк детективной литературы, автор энциклопедии британского детектива Барри Форшоу. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Это была рубрика «Сегодняшние факты», и она завершила итоговый выпуск программы «Время свободы» за 22 февраля, среду. Подготовил и вел программу Кирилл Кобрин, продюсеры Юлия Голубева и Лина Ширяева. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Создается впечатление, что речь идет о сколачивании какой-то международной
коалиции. Будем провожать политическую зиму.
На месяц приостановлены все выплаты заработной платы. Он все приостанавливает выплаты
заработной платы. Исследование кортежа президента было заложено...
В ходе демонстрации участники стали атаковать полицейских и забрасывать их камнями.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».